Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, уважаемые радио и телевизионные аудитории. Программа «Цена Победы» и мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас очередная программа, последняя в этом году, но я надеюсь, что не последняя в нашем цикле. Программа, которую, я напоминаю, которой уже четвертый год пошел, так что такая уже не совсем младенец. А тема все прибавляется и прибавляется. Вот сегодня мы взяли такую тему, которая сформулирую следующим образом. Красная армия, структура, вооружение, личный состав. Ну, можно эти перечисления продолжить. Да, принцип комплектования. То есть вот такая организационно-штатная, что ли, структура РКК, Рабоче-крестьянской,
да,
Красной Армии.
Что
она собой представляла. И наши сегодняшние гости. У нас гость в студии один, Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я надеюсь, что у нас есть связь с Виктором Суворовым по телефону, известный вам писатель, историк. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, приветствую всех.
Ну, все, замечательно. Связь есть, гости есть. Мне осталось еще сказать только что, напомнить, вернее, номер, по которому можете присылать ваши смс-ки. Это +7 985 970 45 45. Все вводные вроде даны. Нам теперь только осталось приступить к обсуждению темы. Вот здесь мы перед эфиром обсуждали, говорили между собой, с чего начать, с каких военных реформ. До революционных, с фрунзенской реформы, или сразу перейти к тем, ну, реформы это, наверное, трудно назвать, но тем не менее какие-то перемены, трансформации, которые в 30-е годы, да, начались в РКК.
Ну, я думаю, что надо начинать как минимум с 17-го года, когда российская армия как институт была развалена. Может быть, даже вот как предложил наш гость, Смелюковской реформы, чтобы хотя бы в нескольких словах обрисовать, что это такое, потому что, думаю, подавляющее большинство наших слушателей и зрителей очень смутно представляют, что это такое.
А может быть, давайте так вот сформулируем вопрос наш первый. В чем принципиальные различия вот той Красной армии, родившиеся после революции в результате там, сначала реформы Фрунзе, потом следующих там, трансформаций, и армии дореволюционной российской.
И в том-то и дело, что таких принципиальных, а таких уж больших различий не было. Там было, конечно, множество непринципиальных различий. Вот. Но, по сути, это были очень схожие вооруженные силы. Недаром, что вот именно они родились из реформ Милюкова второй половины XIX века, когда были нарезаны, скажем, военные округа, границы которых сохранились вот до сих пор. Ну, некоторые были утрачены там, в ходе гражданской войны, сейчас в ходе распада СССР. А так, в принципе, осталось все то же самое. Военные округа, призывная мобилизационная армия. И такой она и была. Были некоторые трансформации, иногда она расширялась, иногда она сужалась, потому что в России всегда была главная проблема, это даже было до Милюкова, что Россия стремилась иметь армию больше, чем она могла содержать. Вот. И еще даже при Николае I, когда там население это всего было там 20 миллионов, армия была в миллион с лишним. Больше, чем самая большая в мире. Вот это было всегдашнее стремление российского, советского, ну и опять российского руководства иметь большую вооруженную силу, чем страна может себе позволить. И в результате силы действительно было по списочному составу много, а когда доходило до боевых действий, начинались серьезные проблемы, потому что качество этих вооруженных сил заставляло желать лучшего. И это было практически во всех войнах, в которые вступала Россия. Ну, за исключением там редких случаев, когда, скажем, к вторжению Наполеона, там немножко и подтянулись, и два раза там Наполеон нас там бил в разных местах. И уже качественного такого вот отличия не было от иностранного.
Давайте зададим вопрос Виктору Суворову. Виктор, вы слышите нас, да? Еще раз прошу подтверждения, да. Но как вы считаете, вот после того, что сказал Павел, вот уже к началу Второй мировой войны, к началу Великой Отечественной войны, чего больше было в РКК, качество или количество?
Вот я полностью поддерживаю предыдущего оратора. И сейчас хотел бы привести некоторые цифры Жуковской реформы. Жуков был назначен начальником генерального штаба 13 января 1941 года, и 1 февраля он принял должность. И вот в мемуарах он пишет, что требовали мехкорпуса, и только вот в марте удалось убедить Сталина. И вот, как вы думаете, сколько требовалось офицеров для укомплектования 29 мехкорпусов, 3 отдельных танковых дивизий и 2 отдельных мехдивизий? Так вот, их требовалось, офицеров, я повторяю, 125 291, сержантов и старшин 231 799. Всего на укомплектование 29 просимых Жуковым корпусов 1 101 110 человек. Вот получилось как в компьютерной программе: единички-нолики. Кроме того, 21 танковое училище, танковая академия. Так вот, училищ в Харькове сразу было 2 танковых училища, в Ульяновске сразу 2 танковых, ну, помимо всяких прочих. В Саратове 3 танковых училища. Ну, и то же дело происходило и в ВВС. Допустим, в Чкалове было 3 училища ВВС. В Ленинграде 3 артиллерийских училища. Вот так вот, танковые войска, учитывая учебные центры и управленческий аппарат, то есть в каждом военном округе было управление автобронетанковых войск, в каждой армии, а армии было 28 развернуто, вот перед гитлеровским вторжением, автобронетанковый отдел с генералом во главе. Так вот, 1,5 миллиона человек в танковых войсках. Вот, ну, результат соответствующий.
А вот, может, вы объясните мне, вот результат соответствующий.
Нет,
ну, результат... много народу.
Нет,
да?
Нет, понимаете, что произошло? У нас действительно были созданы мощные танковые войска вот, в 30-е годы.
Это мехкорпуса.
Да, да. Нет, ну просто действительно танков в действительности было очень много.
Больше, чем во всех остальных странах.
Да, больше остальных, чем в странах, да. А вот, скажем, производство проходимых трехосных грузовиков не наладили. И, значит, мехпехоты не было. И полугусеничных бронетранспортеров, которые выпускали в Германии, вот в Америке выпускали, тоже не было. А танки без пехоты, ну, когда пехота идет за ними пешком, а пушки тащат на конной тяге, танки, ну, малоэффективны. И поэтому только к 44-му году Красная армия смогла вести действительно мобильные, глубокие стратегические операции, когда нам американцы через Иран перегнали сотни тысяч стрельбекеров, которых у нас, а у нас не производили таких машин, в принципе, вообще. И у нас появилась мотопехота. А у немцев мотопехота была, хотя основная, конечно, часть немецкой пехоты тоже ходила пешком. А у нас, значит, доставляли к полю боя, как раньше, значит, на железной дороге. А дальше, пожалуйста, как вот...
Ну, собственно, мотопехота была составляющей частью танковых дивизий.
Но ее не было, потому что грузовиков не было.
Нет,
проходило.
У немцев.
А у немцев, да, конечно, у немцев было. А я говорю, американцев вообще, у них и пехотные дивизии, когда они вот пришли в Европу в 44-м году, у них называлась она пехотная дивизия, она вся была на машинах. Но... А у них уже не мотопехоты фактически не было. А поэтому... Только вот к 44-му году научились делать операции. Ну, там еще надо было научиться подобрать кадры, которые могли бы эти операции проводить. Но даже самые замечательные кадры, если у тебя... Ну, только ну, десант на броне, но это недостаточно. Нужна, чтобы пехота шла. Глубокой операции иначе не будет. То есть, несбалансированная были вооруженные силы. Вот танки, видимо, нравились Сталину, а то, что нужно еще
грузовиков,
а грузовики, что еще к ним нужны, вот как-то вот до этого руки не дошли. Если бы не ленд-лиз, то так бы и долго очень колупались.
Павел, вы знаете, я все-таки считаю, что тут надо вернуться к 17-му году, потому что произошла, на мой взгляд, катастрофа 41-го года была заложена именно в 1917-м, потому что, ну, понятно, произошло разделение, отток офицерства, исчезновение такого института, как Генштаб, как бы развитие военной мысли, а отток инженерно-технического персонала. Вот если взглянуть как бы на то, что произошло, мы знаем, что Сикорский уехал в Соединенные Штаты и там построил вертолет. Но у нас мало кто знает, что один из лучших американских истребителей Второй мировой П-47 Thunderbolt построил русский грузинский конструктор Александр Картвели, который строил истребители-бомбардировщики до 60-х годов, его последняя машина F-105 «Тандычев». И таких примеров можно привести огромное количество. То есть наш ИТР ушел в Америку, ушел в Западную Европу, наши военные мозги ушли туда же, и в результате кто у нас остался? Прапорщики, ясаулы,
ротмистры. В лучшем случае.
Да,
а то и вахмистры.
Да. И вот это вот должно было сформировать военную мысль. Да извините, но это по меньшей мере смешно. Это нонсенс. Понимаете? И изучение военной теории, осуществлявшееся на основе опыта Первой мировой, началось далеко не сразу после событий 1917 года. И понимание того, что это вообще надо делать, тоже родилось.
Нет, ну, понимание
сразу
было. У нас Людендорфа издавали вот 30-е, 20-е годы, издавали книги.
А толку?
Нет, понимаете, ну, нет, вот, ну, какой-то толк был, нельзя сказать, что его не было совсем.
Нету сформированного института ИТР, нету сформированного института военной мысли. Они делаются вот, что называется, из трех пальцев.
Нет, ну мысли какие были там. Свечен был там, и там были какие-то мысли. Не в этом было. Немцы сохранили преемственность. У них, значит, полковники...
Это при том, что
да,
у них армии нет,
они там специально, значит, фонсект делал Райхсвер так, чтобы сохранить преемственность. Сохранить преемственность офицерского и унтер-офицерского состава. Они... А потом уже разворачиваться. Вот. И у них, значит, вот величайшие эти полководцы Второй мировой войны, Роммель, Манштейн, которые были полковниками там вот, не ясаулами, и тем более и даже не вахтмистрами, они были полковниками Первой мировой войны. Они сохранили эту преемственность, и поэтому, кстати, англичане и американцы тоже не очень у них там было, конечно, тоже были с этим проблемы. Лучше всего немцы сохранили преемственность, поэтому у них даже до самого конца, в самые вот ужасные годы, когда их все подавляли и давили количеством из воздуха и отовсюду, вооруженные силы продолжали быть достаточно дееспособны. А у нас дееспособность великой кровью приобрели, и в течение нескольких лет, угробив огромное количество людей, какую-то вообще дееспособность, и то на уровне взвода дееспособности не было.
Ну, смотрите.
Потому что кадровых комзводов не было, и унтер-офицеров, по сути, не было. Их выбивало практически сразу. Их бросали также массой вперед.
Коллеги, давайте вот я вас уже в 41-й год хочу вернуть через вопрос студента из Киргизии Аскара. Он нам здесь написал вот еще перед эфиром на сайт вопрос. Дед жены погиб осенью 41-го года под Москвой. Недавно узнал, что он был в отточе кавалерии. Не могу поверить, зачем нужна кавалерия для борьбы с танками? Неужели такое возможно? Ну, известно, что кавалерия была. Действительно, она сохранялась.
Да? Она у нас очень долго сохранялась. Она почти до конца войны у нас были кавкотасы.
Это были
рудименты.
Рудименты, да, старой вот этой армии, старой войны. То есть мы воевали прошлую войну.
Нет, ну, раз были кавалеристы, то их и использовали, ну, как бы, как такой замена мотопехоты, так сказать, мобильные солдаты. И вот, но их использовали очень долго, как в корпуса, а почему бы и нет, если есть?
Так и немцы использовали.
Присоединяйтесь, конечно, да, потому что нам трудно, вас не видно.
Да, нас не видно. Дело в том, что вот осенью 1941 года именно кавалерийские корпуса Даватора и Белова, которые были преобразованы 1-й гвардейский и 2-й гвардейский, совершили вообще-то блистательные подвиги. Дело в том, что осенью 41-го года немецкие танки, эти полугусеничные бронетранспортеры, автомобили, все это увязло в грязи. Вот. Затем русская зима, мороз, снег, все это встало. А вот наша кавалерия действовала. Понимаете, вот именно в 41-м году кавалерия проявила себя...
Ну, это уже осень-зима, видимо, да?
Осень и зима. Вот они осенью и зимой, когда все у немцев встало, а наша кавалерия действовала. И действовала она и в 42-м году, как очень подвижная. И далее до 45-го года. И, кстати, в 1945 году, когда был нанесен удар 6-й гвардейской танковой армии через пустыню Гоби и Хинган, и туда в рисовые поля и так далее, там же действовали конно-механизированные группы, очень мощные. Да, проходимость коня очень хорошая. Дело в том, что мы не должны понимать кавалерию, как вот несутся те всадники, сабелькой помахивает, с ружьица постреливает. Нет, это...
Ну, в нашем понимании кавалерия...
Маневр. Это маневренная масса,
нет, это
которая не саблями такое рубит, а которая своим движением... Вот на Эльбе американцев встретила первая и самая наша кавалерия. Вот. И по Берлинской мостовой конь шли на водопой. Песня такая была.
Да. Нет, ну даже сейчас вообще-то в Афганистане действуют у афганцев, вот, у Северного альянса, там есть кавалерийские части, там тем более, что там вот племена, которые к этому привыкли. И они против наших действовали, и с нашими действовали, когда наши там были. В условиях полного азиатского бездорожья конечно, они спешиваются. Для боя они спешиваются. То есть это какие, так сказать, конномобильные части. Ну, как скажем, также англичане первые это массово использовали во время боев в Палестине в Первую мировую войну, когда там были австралийские такие конные части, которые как бы скакали на лошадях ближе к противнику, потом быстро спешивались и дальше действовали как пехота. То есть это была более мобильная пехота. Такой прообраз мотопехоты, подходящий для азиатского бездорожья.
Хорошо, оставим кавалерию. Вот вопрос еще от Сергея Титова, научного сотрудника из Москвы. В чем, по-вашему, причина формирования перед войной мехкорпусов монстров? Это вообще вот вопрос, который многие, я знаю, обсуждают и многих интересует. Виктор, может, вы начнете?
Я начну. Итак, каждый мехкорпус... 36 080 бойцов и командиров, 1031 танк, 266 бронеавтомобилей, 1710 мотоциклов, 358 орудий, 355 тракторов и так далее. И самое интересное, вот если мы встанем с вами на обочине дороги, и пусть мимо нас пройдет этот мехкорпус. Как вы думаете, сколько времени потребуется для того, чтобы этот корпус стремительно проскочил мимо нас? Правильно, научно обоснованная норма – 7 суток. Длина мехкорпуса, длина колонны – 450 километров. Без средств усиления, конечно. Если ввести туда понтонно-мостовые полки и корпусные артиллерийские полки, которые вот в 4-й мехкорпус, 5-й мехкорпус водились, то колонна получится... даже еще больше. Так вот, Советский Союз самым первым создал мехкорпуса, 4 мехкорпуса, по инициативе великого новатора, товарища Тухачевского. И против этих мехкорпусов категорически выступал Дмитрий Григорьевич Павлов. Вот он вернулся из Испании, и он говорил, их надо разогнать, их надо разогнать. И нам говорят, что Павлов это неправильно истолковал опыт Испании, и вот поэтому мехкорпуса разогнали. Нет, дело было не так. В осенью 1939 года два наших корпуса, 15 и 25, участвовали в освободительном походе в Польшу. И они запрудили все дороги. Они встали, потому что разломали все и встали. Они отстали от кавалерийских дивизий. И Павлов говорил, что нужно иметь мощные танковые соединения, однако нельзя переступить грань. И вот грань это 200-250 танков, мотопехоты, артиллерии и так далее. И он на этом настаивал. Разогнали только 4 управления корпусов. Однако очень быстро, в июне 40-го года, сторонники мехкорпусов победили. Вот Павлова сняли с автобронетанкового управления и отправили командовать Западным особым военным округом. И началось развертывание сначала 8, потом 9-й мехкорпус появился. А потом пришел Жуков и говорит, нам этого мало. Вот нужно мне 30 мехкорпусов. Вот один не сформировали, а 29 их сформировали. они были настолько чудовищные, настолько огромные, что они просто их использовать в оборонительной войне было невозможно. Это было глупость. Вот про это я не хочу рекламировать, но скоро будет моя книга об этом.
Здесь, кстати, много вопросов. Вас спрашивают, когда очередная ваша книга.
Да, ну, да, если позволите, я все-таки вернусь к мысли, которую начал развивать. Ведь до начала войны самый массовый танк у нас был до появления всех этих новых 34-ок, КВ, Т-26.
Да.
Что это такое? Это, если мы все хорошо помним, американский легкий танк. Или английский.
Британский.
Да. Соответственно, моторы к самолетам мы покупали или воровали. На тех же самых яках стояли испано-сюизы 36-го года. Стояли Кёртисы, стояли Пратт и Витни, которые у нас получали другие наименования. И ноги этого всего растут именно оттуда. Отсутствие ИТРа, который убежал после 1917 года. И та же самая испано-сюиза развивала 850 сил, и ее бедную Климов мучил, пытаясь выжать из нее что можно и что нельзя. Что, в общем, завершалось тем, что лобовое стекло яко заливало маслом, перегрев двигателя был постоянный, и говорить об этом можно бесконечно. Это, в общем, факты, которые сейчас достаточно очевидны. Ну, не было людей, которые, как Картвели, могли построить П-47. Что-то надо было откуда-то добывать.
Ну, а я вернусь к мехкорпусам.
Нет, люди-то, может, и были, но не было технологической базы.
Технологической базы
не было.
Рухнула.
Потому что там без комплектующих. Хотя, конечно, тогда техника была не то, что сейчас. В принципе, гораздо проще. Там можно было на танковом заводе быстро там переориентироваться и сделать танки. И на танки ставили авиационные двигатели, вот бензиновые.
И такое было.
Нет, ну, все вот танки до вот того поколения 34-ки, которые были уже с дизелем остальные. Да. Эти были все с авиационными двигателями. Вот. Но нельзя сказать, что эти танки так уж безумно уступали немецким. Там, конечно, отсутствие было, там было не качественное столько различия, сколько неумение их использовать.
Вот. Система человек-оружие, о чем мы, наверное, поговорим.
Не в солдатах дело было. Дело было в штабах, конечно. В американской армии есть такая поговорка среди офицеров. Нет такой штуки в мире, как плохой солдат. Бывают плохие командиры.
Ну вот на этой оптимистичной ноте мы сейчас сделаем небольшой перерыв на несколько минут, после чего продолжим нашу беседу. Это, напомню, программа «Цена победы». У нас в гостях Павел Фельгенгауэр и Виктор Суворов по телефону. И я все-таки заставлю коллег вернуться опять к своей теме мехкорпусов, но это, повторяю, будет через несколько минут после небольшой паузы.
Программа «Цена победы».